Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Николай Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Все эти толки и рассуждения произвели, однако, самые благоприятные следствия. Именно пронесли слухи, что Чичиков не более и не менее, как миллионщик. Жители города и без того душевно полюбили Чичикова. А теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, многие были не без образования. Кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Они так полюбили Чичикова, что он не видел средств, как вырваться из города. Только и слышал: «Ну, недельку, ну, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» Но несравненно замечательнее было впечатление, которое произвел Чичиков на дам. Дамы города Н были то, что называют презентабельны. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Они отличались необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась», «Я вспотела», «Я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос», или «Я обошлась посредством платка». До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Во многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине. Что будет немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины, что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. Сам Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел у себя на столе письмо. Письмо начиналось очень решительно. Именно так: «Нет, я должна к тебе писать». Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами. Приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами: «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя томно скажут, что она умерла во слезах». В последней строке не было размера, но письмо было написано в духе тогдашнего времени. В постскриптум было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на бале у губернатора, имеющим быть завтра, будет присутствовать и сам оригинал. Это очень его заинтересовало. Немного спустя принесли к нему точно приглашение на бал к губернатору. Появление Чичикова на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу. Кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора: «Павел Иванович! Ах, боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте я его поцелую покрепче, моего дорогого Павел Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицмейстера. Полицмейстер сдал его инспектору врачебной управы. Инспектор врачебной управы откупщику, откупщик архитектору. Герой наш отвечал всем и каждому, раскланялся направо и налево, поклонился свою несколько набок, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающей гирляндой и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий. Одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками. Третья вся насквозь была продушена резедой. Чичиков поднимал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть. Ленточные банты, цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке. Хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах. И, казалось, говорил: «Эй, улечу! Жаль только, что не подниму с собою красавицу». Талии были обтянуты, имели самые крепкие и приятные для глаз формы. Тут надо заметить, что дамы города Н были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить. Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенной осмотрительностью. Шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше. Каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека. Все остальное было припрятано с необыкновенным вкусом. Или какой-нибудь легонький галстушек эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч из-под платья маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем скромности. Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидную полнотой. У некоторых даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее. Словом, кажется, как будто на всем было написано: «Нет! Это не губерния, это столица, это сам Париж». Чичиков, стоя перед ними, думал, которая, однако же, сочинительница письма. И высунул было вперед нос, но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток, платьев. Галопант летел вовсю прополую. Почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский. Все поднялось и понеслось. «Она пошла писать губерния», — проговорил Чичиков, попятившись назад. И как только дамы расселись по местам, он начал вновь выглядывать. Нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница? Но никак нельзя было узнать. Везде была заметна такая чуть-чуть обнаруженная, такое неуловимо тонкое. Ох, какое тонкое! Нет. Сказал сам себе Чичиков: «Женщины — это такой предмет!» Здесь он рукой махнул. Просто и говорить нечего. Поди попробуй рассказать или передать словами все то, что бегает на их лицах. Все те излученьки, намеки. А вот просто ничего не передашь. Одни глаза их — такое бесконечное государство, в котором заехал человек, и, поминай, как звали, уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь, нет, просто не приберешь слова. Галантерная половина человеческого рода, да и ничего больше».
Продолжение через несколько минут. Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция «Театральная». Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Николай Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
Чичиков так занялся разговорами с дамами, что позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши. «А, Павел Иванович, так вот как вы!» Ну, в точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то, исполненное большой любезностью. Герой наш уже готов был отпустить ей ответ, как невзначай поднявши глаза, остановился, будто оглушенный ударом. Перед ним стояла не одна губернаторша. Она держала под руку молоденькую 16-летнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, какое только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все, что не есть. И горы, и леса, и степи, и лица, и губы, и ноги. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного слова и пробормотал: «Черт знает, что такое!» «Вы не знаете еще моей дочери, — сказал губернатор, — институтка, только что выпущена». Губернаторша, сказав 2-3 слова, наконец подошла с дочерью в другой конец зала к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на том же месте. Нельзя сказать, наверное, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви. Даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так, чтобы толстые, однако же не то, чтобы тонкие, способны были к любви. Но при всем том здесь было что-то такое странное. Что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить. Ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал со всем своим говором и шумом стал на несколько минут как будто где-то вдали. Скрипки и трубы нарезывались за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно намалеванное поле на картине, и из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и окончено только одни тонкие черты увлекательной блондинки. Ее овально округлившееся личико, ее тоненький-тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платье. Видно, так уж бывает на свете. Видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов. Но слово «поэт» будет уже слишком. Увидевший возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дела пошло, и он начал даже получать форс. Но здесь к величайшему прискорбию надо заметить, что люди степенные, как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами. Блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах. А между тем, герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность. В то время как блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев, веселый, радостный, ухватив под руку прокурора. Ноздрев, захлебнув куражу в 2 чашках чаю, конечно, не без рома, врал немилосердно. «Ха-ха! Херсонский помещик! Херсонский помещик! Что, много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете вашего представительства. Горланин тут же обратясь к губернатору. Че он торгует? Мертвыми душами. Ей-богу, послушайте-ка, ведь я тебе говорю по дружбе. Вот мы все твои друзья, вот его превосходительство здесь, я у тебя повесил. Ей-богу, повесил. Чичиков просто не знал, где сидел. Поэтесовица, как сказал мне, продай мертвых душ, я так и лопнул со смеху. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Да каких на вывод? Он торговал у меня мертвых. А слушай, Чичиков, ведь тебе право стыдно. У тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Уже позволь, сейчас вы присоединиться поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься. Одну безешку позволь напечатлеть тебе белоснежную щеку твою. Ноздрев был так оттолкнут со своим безе, что чуть не полетел на землю. От него все отступились, никто не слушал больше. Но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странную, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло как кривое колесо. Даже не дождался на окончании ужина и уехал к себе. Там, в этой комнатке с дверью, заставленной комодом, положение мысли и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Чтоб вас черт побрал, всех, кто выдумал эти бабы. Ну, чему с дура обрадовались? В губернии не урожай, дороговизна, так вот они и за балы. Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще. Но главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться. Что он вдруг показался перед всеми, бог знает в каком виде. Но в продолжении того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, и глядела ему в окна слепая темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи. В это время на другом конце городка происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, стародумками, кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Колымага, сделавший несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась перед воротами дома протопопши. Экипаж въехал в тесный двор, из экипажа вылезла барыня. Это была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши 3 ночи сряду, решилась ехать в город и там узнать, наверное, почем ходят мертвые души. И уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, быть может, втридешево. Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе Н для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома выпорхнула дама в щегольском клоке. Дама вспорхнула в стоявшую у подъезда коляску. Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Будем называть даму, к которой приехала гости, так как она называлась почти единогласно в городе, именно дамой, приятной во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо точно ничего не пожалела, чтобы сделаться любезной в последней степени. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и поэтому будем называть ее просто приятная дама.
Продолжение через несколько минут. Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Николай Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
«Сюда, сюда, вот в этот уголочек», — говорила хозяйка, усаживая гостя в угол дивана. «Ну как же я рада, что вы, ну что же наш прелестник? Как вы не выхваляете, не превозносите его, а я скажу прямо и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный. Да послушайте только, что я вам открою. Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош. И нос у него самый неприятный нос. Позвольте же только рассказать вам, душенька Анна Григорьевна, позвольте рассказать, ведь это история, понимаете ли, история, сконотель истуар. Какая же история? Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, вообразите, приходит ко мне сегодня протопопша, и что бы вы думали, наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а? Как, неужели он и протопопши строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего. Слушайте только, что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещица коробочка, перепуганная и бледная, как смерть. И рассказывает, и как рассказывает. Послушайте только совершеннейший роман. Вдруг в глухую полночь раздается в ворота стук. Ужаснейший, какой только можно себе представить. Кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота». Каково вам это покажется? Каков после этого прелестник? Да что ж, коробочка, разве молода и хороша собой? Ничуть. Старуха. Прелести, так он за старуху принялся. Да нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразить себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: «Продайте», говорит, «все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые». «Нет», говорит, «они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые они или нет». «Они не мертвые», кричит, «не мертвые, не мертвые», словом, скандальоза наделал ужасного. Вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто ничего не понимает, но просто орер, орер, орер. «Это, однако, странно», — сказала дама, приятная во всех отношениях. «Что бы такое могли значить эти мертвые души? Вот уж во второй раз я все слышу про эти мертвые души. Но только воля ваша, здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое». «Я признаюсь тоже. А что же вы полагаете, здесь скрывается?» «Ну, как вы думаете?» «Как я думаю? Я, признаюсь, совершенно потеряна. Но, однако же, я бы все хотел знать, какие ваши насчет этого мысли». Но приятная дама ничего не нашлась сказать. «Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души? Мертвые души? Что? Что? Мертвые души? Ах, говорите, ради бога! Это просто выдумано только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. В то время как обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор. Дамы на перерыв принялись сообщать ему о покупке мертвых душ и о намерении увезти губернаторскую дочку. Избили его с толку совершенно. Так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы, и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован. Все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы успели напустить такого тумана в глаза всем, что все, особенно чиновники, некоторое время оставались ошеломленными. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно. И потом уже, после первого дурения, они как будто стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча в самом деле? Что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах. Как же покупать мертвые души? Где ж дурак такой возьмется? И на какие слепые деньги станет он покупать их? И на какой конец и к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? И зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, то зачем увозить губернаторскую дочку? Подарить ли он ей хотел эти мертвые души? Что ж за вздор в самом деле такой разнесли по городу? Однако же разнесли. Стало, была же какая-нибудь причина. Какая же причина в мертвых душах? Да же и причины нет. Это выходит, просто андроны едут. Чепуха, белиберда, сапоги в смятку. Это просто, черт побери. Словом, пошли толки, толки. И весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова. И все, что не есть, поднялось. Как вихрь взметнулся, да то ли казалось дремавший город. Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома. Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку 500-рублевой ухи с двухоршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками. Словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда. В гостиных заторчал какой-то длинный, с простреленной рукой, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались какие-то крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колеса-свистки, и заварилась каша. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения, и образовались вдруг две противоположные партии – мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете. Что губернатор даже бы отдал бы за него дочку, если бы причиной не была жена его, которую он бросил. Откуда они узнали, что Чичиков женат, это никому не было ведомо. И что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору, самое трогательное. И что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось все это несколько иначе. Что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял с тем, чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею тайную сердечную связь, а потом сделал декларацию насчет руки дочери. Но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Мужчины говорили, что все это вздор, что похищение губернаторской дочки — дело более гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба, что мешок, что положит, что несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значит, но в них заключено, однако же, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключено скверное и нехорошее, сию минуту узнаем. В губернию назначен был новый генерал-губернатор. Событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние. Пойдут переборки, распекания, взбутетенивания и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. Инспектор врачебной управы вдруг побледнел. Ему представилось бог знает что, что под словом «мертвые души» не разумеется ли больные, умершие в значительном количестве в лазаретах, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор. А потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос, а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые, а он допустил совершить на них крепость и дойдет это до сведения генерал-губернатор? Что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот, и другой. Страх прилипчивей думы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали на себе такие грехи, каких даже и не было. Пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало. Скандалы, соблазны, и все замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии зашевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, и под видом изловить антихриста укокошили не антихристов. Как нарочно в то время пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее разыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии об убежавшем от законного преследования разбойнике. Эти две бумаги так и ошеломили всех.
Продолжение через несколько минут. Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Добрый день, дорогие друзья! Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Николай Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
Конечно, никак нельзя было предполагать, чтоб тут относилось что-нибудь к Чичикову. Однако ж все как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков. Что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица. Говорил, правда, что потерпел по службе, да ведь все это как-то неясно. И когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более. Стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, ведь сделал же он что-нибудь такое. Да кто же он в самом деле такой? Из числа многих в своем роде сметливых предположений было, наконец, одно, странно даже и сказать. не есть ли Чичиков переодетый Наполеон? Что англичане, может быть, выпустили его с острова Елены. Вот он теперь и пробирается в Россию. Будто бы Чичиков, а на самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались. И, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Думали-думали, толковали-толковали, и, наконец, решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительный человек, для которого не существовало сомнений вовсе. Он объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч, и что он сам продал их ему, потому что не видит причин, почему не продать. На вопрос, не шпион ли он, и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищ, в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пиявок. То есть он хотел сказать 40, но 200 сказалось как-то само собой. На вопрос, не делочили ли фальшивых бумажек, он отвечал, что «делочиль!» И при этом случай рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова, как узнавши, что в доме его находилось на 2 миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом, приставили караул на каждую дверь по 2 солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь. Так что на другой день, когда сняли печать, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку, и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал, что если бы не он, то ничего бы не вышло. Даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться. Именно деревня Трухмачевка, поп, отец Сидор, за венчание 75 рублей. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь. Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать. И вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, умер. Параличом ли его, или чем другим прихватило, только как он сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснули руками, ах, боже мой, послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем, появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке. Тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников со своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он умер? Или зачем жив? Об этом один Бог ведает. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «Черт побери, все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит, летят версты. Летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога, не весть куда, в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головой, да легкие тучи, да продирающийся месяц, одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровним гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода да рукавицы, и щадит черт знает на чем, а привстал да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась, 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 и вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и отстает позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель. Не молния ли это сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит в каждой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню? Дружный разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. И мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа, чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земли, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
Станция Театральная. Радио «Комсомольская правда» и фирма «Мелодия» представляют лучшие произведения русской классики.
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».